Мы должны сегодня чуть-чуть углубиться в эти слова царя Давида и понять, что то, как было в последней войне при жизни нашего учителя Моше против Мидьян, вышло только 12 тысяч воинов, от каждого колена по тысяче, а армия Мидьян была несколько сот тысяч. И сказано, ни один солдат не погиб. Почему? Потому что действовало наше секретное оружие. Потому что рядом с этими 12 тысячами от 12 колен стояли 12 тысяч. Каждый молился за своего брата, за того солдата, который пошел воевать. И удивительное чудо произошло, что ни один из воинов не погиб. И это отличие принципиальное нашего взгляда на мир. Есть взгляд, скажем, у народов мира. Мощь моя и сила моей мышцы сделала мне все это богатство. Евреи, когда наступает момент опасности, любой еврей, перед тем, как он закрывает глаза, он произносит все те же шесть слов, с которых начинается жизнь еврея. Перед тем, как наступает суббота или в субботу новорожденного еврея, приходят дети перед его колыбелькой, говорят «Шма Исраэль». На брите отец говорит «Шма Исраэль». Это наш пароль, пароль еврейского народа. Слушай, Израиль. Кто такой Израиль? В Талмуде, в трактате Псаким сказано, так сказали сыновья Якова ему, когда он хотел им открыть, что будет в наше время. Микеца ямим, при завершении истории. И вдруг отошел от него Руах Акодыш, дух пророчества. И он подумал, может быть, в одном из моих сыновей есть недостаток веры. И тогда они ему сказали, слушай, наш отец Израиль, так же, как в твоем сердце он один и в наших сердцах. Это Ашем, четырехбуквенное имя Творца, Элокейну, могучий, обладающий всеми силами мира, источник всех сил, но сказано не Элоким, а Элокейну. Объясняет комментаторы, здесь сказано тот, кто персонально воздействует на каждого еврея. И что же мы должны знать, и что же мы должны свидетельствовать? Авая Эхад. Бог милосердный, Он один. С этого начинается жизнь еврея, и этим она завершается. И вот сладкозвучный певец Израиля, который был могучим воином. Вы не помните, с кем он воевал? Он воевал с Плештим. Это потом в недрах КГБ придумали биографию Арафату, что он родился в Иерусалиме, и что он как раз народ, палестинский народ, он родился в Египте, но его дядя был генералом СС, это муфтий Иерусалима, Хусейни, и эту ненависть он впитал с молоком своей матери. Наши враги замышляют против нас. Но то, что в час беды мы произносим псалмы царя Давида. Сейчас с Гаоном Рав Бенционом Зильбером мы прочитали два псалма. И то, что объясняет современный раввин Рав Яаков Мейер Шехтер, сила книги Тейилим. У каждого человека бывают трудные моменты в жизни. Наши мудрецы учат, что чтение Теилим может пробудить человека и зажечь в нем искру любви и связи с Творцом. Из этого человек может черпать поддержку и полагание на Творца. Комментатор Шулхан Аруха, великий мудрец, но дабы Иуда, он пишет: «Прилепись очень к псалмам, прославлением царя Давида, ведь это великая вещь, которая пробуждает любовь к Творцу в сердце человека». Известно, что многие праведники, они наизусть знали Теилим и говорили их. Мой учитель Рав Ицхак Зильбер, когда он услышал, что у Сталина было кровоизлияние в мозг, трое суток подряд он говорил Теилим, чтобы он подох, и чтобы вместо него встал кто-то другой. Ведь тогда этот новый Аман, новый Амалек хотел уничтожить всех евреев, которые пережили катастрофу в Советском Союзе. Самое большое количество героев Советского Союза было среди евреев. И когда праведник просит, сказано так: «Цади гозер кадош баруху мекаем». То, что постановляет праведник, Творец реализует. И тоже Рав Ицхак пишет в своей книге: в первый раз советская власть признала, что была ошибка. Планировали это где-то, Сталин нашел в средневековых рукописях, наверное, что врачи-отравители. В средневековой Европе они говорили, что евреи отравляют чумой их колодцы. А Сталин придумал, врачи задумали убийцы, и, конечно, евреи, убить все политбюро. Только для того, чтобы реализовать замысел Гитлера. То, что он не успел, его ближайший друг хотел совершить. Но когда на 7-й ступени Геенома, в архипелаге ГУЛАГ, на 4-й труда исправительной колонии ГУЛАГа, великий праведник, наш учитель Рав Ицхак Зильбер, он говорил наизусть эти псалмы Теилим своего далекого предка царя Давида. Они не могли не подействовать. Так вот, то, что я хотел бы, чтобы мы сегодня немножко получили, то, что мы говорили с вами, 121-й псалом. «Поднимаю глаза свои к горам, откуда придет мне помощь? Помощь мне от Творца, Создателя неба и земли, чтобы не дал он споткнуться мне, потому что не дремлет стражи, не спит и не дремлет стражи Израиля». Это то, что сказал Рав Ицхак там, в лагере, во время пуримского празднования, когда он пересказывал им Мегилат Эстер. Ему сказали: все, что задумал Сталин, у него получается. А Рав Ицхак сказал: со всеми да, а с евреями нет. Но почему? Он выиграл войну, переселил народы из одного места в другое, крестьян вогнал, загнал в колхозы. Со всеми получается, а с евреями нет. Но почему? И Рав Ицхак процитировал эту строку. То, что здесь сказано: «Люинун балюишан шомер Исраэль», потому что не спит и не дремлет страж Израиль. Пусть Творец будет стражем твоим. Творец как отражение, как тень от твоей правой руки. Не причинят тебе вреда солнце днем, а луна ночью. Творец убережет тебя от всякой беды, убережет душу твою. Творец станет защитником твоим, как толь при твоем выходе и при Твоем возвращении отныне и во век. И теперь я хочу немножко, чтобы мы поучили, что в себе включает этот псалом. А я писал письмо великому мудрецу нашему поколения Рав Хаиму Каневскому. И в Талмуде написано, что было 10 мудрецов, составивших 150 псалмов царя Давида, все его 5 книг. И это 3 сына Кораха, и это первый человек Адам, и это Моше Рабейну, и это Яков Авину. И я задал вопрос, откуда получил царь Давид эти псалмы, это знание? По традиции передавали в еврейском народе. Или Беруах Акодыш, это пророческий дар. И великий мудрец мне ответил, Беруах Акодыш, пророческим даром. То, что впрямую написано, то, что я могу привести как пример, 137-й псалом. На реках Вавилонских там сидели мы и плакали, вспоминая о Ционе. Там спрашивали наши враги, спойте нам из песен Циона. Эйх нашира чир Цион аладмат нехар. Как я могу петь песни Циона в земле чужой? И дальше это царь Давид. Только его сын Шломо построил храм, первый храм, который простоял 410 лет. И вот это через 400, скажем, 20-30 лет реализовалось то, что говорит царь Давид. Так вот, посмотрим. Песнь восхождения, песнь ступени. Вознесу свои глаза горам. Есть значение, что это наш праотец Яков, которого ограбил Элифаз по дороге. И он идет, и он вспоминает, что раб и его дедушки Авраама, он принес 10 нагруженных верблюдов, а он хочет жениться. И у него нет ничего. Это первое значение. Другое, в час, когда царь Давид выходит на войну, сказано так, на бой с Голиатом. Оставили как будто его и весь Израиль, и все его братья. И в тот момент царь Давид поднял свои глаза к небу, и произнес, поднимая глаза свои к горам, откуда придет мне помощь? И он сам отвечает, «Эзри миим Ашем, помощь мне от Творца». И помог ему Творец и вернул ему поддержку всего Израиля. Но по-другому немного объясняет сейчас посмотрю. Мидраш. О, поднимая глаза свои к горам, откуда придет мне помощь? С кем связывает надежду свою царь Давид? Мидраш Агадат Берешит, 45 глава, объясняет. Его надежда на своего далекого потомка связана с Машиахом бен Давидом. Потому что о нем сказал пророк Захария, кто ты, гора великая? А почему Машиах уподоблен великой горе? Потому что так говорит пророк о его величии. Вот будет иметь успех мой раб Машиах. Он поднимется и вознесется, и возвысится очень. Так написано в 52 главе пророка Ишаяу. И Мидраш комментирует эти слова пророка. Поднимется выше нашего праотца Авраама, вознесется выше нашего учителя Моше, возвысится выше ангелов-служителей Всевышнего. Надо понять, Как может Машиах превзойти Авраама, который силой своего постижения открыл тайны мира? У нас мы получили по традиции от раби Акивы книгу творения, Сефер Йецира, составленную нашим праотцем Авраамом. Как может Моше превзойти нашего учителя Моше, о котором сказано: «И не встал более пророк в Израиле, подобный Моше, которого Творец знал лицом к лицу?» А Рамбам пишет в своей книге «Яда Казака», в «Законах о раскаянии», что он будет великим пророком, близким по уровню пророчества к Моше. Но он только сможет приблизиться к нему. Тем более невозможно представить, как Машиах может быть выше ангелов Творца, про которых сказано, что им открыты все 50 ворот бины, постижения, мудрости. И Раби Ицхак Абарбанель в своей книге «Йошуот Мешихо» он приводит Пиркей де Раби Элиезер, который комментирует сказанное в Торе: «И взял Моше свою жену и сыновей своих, и посадил их на осла, и вернулся в землю египетскую». Мидраш говорит, что у Моше был тот осел, который оседлал Авраам, когда он шел, чтобы принести в свою жертву, в жертву своего сына Ицхака. И в будущем царь Машиах откроется людям, сидя на этом осле, как сказано у пророка Захарии: «Бедный, едущий верхом на осле». И Рав Ицхак Абарбанель пишет: конечно, мы не можем понять это буквально. Тот осел не может прожить 3000 лет от Авраама до Машиаха. Но осел олицетворяет материальность, эти все страсти тела. На это намекает осел, потому что хамор, осел, те же самые буквы, что и хомер, материя. И Авраам ведет сына на жертвенник, полностью полагаясь на Творца, хотя это полностью противоположно всего его пониманию. А то, что Моше везет свою семью в Египет, в место, где его приговорили к смерти и должны были убить, и туда же он ведет свою жену, которая буквально незадолго до этого родила ему сына. Это опасность и ей, и ребенку отправляться в путь. Но Моше полностью подчинил свое желание Творцу, который повелел ему ехать в Египет. А в будущем царь Машиах будет обладать этим свойством полного подчинения воле Творца. Поэтому сказано, что он поднимется выше Авраама. И сказано, что Машиах вознесется выше нашего учителя Моше Рабейну. Но не сказано в качестве пророка, а другие качества Моше. Это особенное предназначение, которое будет у царя Машиаха. Он должен собрать всех нас с 4 концов земли, со всего мира, и привести нас в эту святую землю. И хотя Моше вывел наш народ из Египта, а потом 40 лет руководил нами, когда водил нас по пустыне, он привел нас к границе святой земли. Но он не ввел нас в страну, ему не нужно было нас собирать в начале пути. А Машиаху тоже будет не очень просто собрать весь наш еврейский народ, рассеянный по всему миру, и вернуть на святую землю. Но он это сделает. И об этом удивительном качестве Машиаха написано в пророчестве. И будет в тот день Ашем снова, во второй раз, после выхода из Египта, возвратит своей рукой остаток народа своего и соберет изгнанников, рассеянных из Иудеи, соберет их с 4 концов земли, пророк Ишаяу, и возвратит рукой своей, кто? Через своего посланника, через Машиаха бен Давида. Как же можно понять, что Машиах возвысится над ангелами-служителями? Это говорится, что после того, как было разрушение Вавилонской башни, и Творец разделил святой язык на 70 языков и дал каждому из 70 народов, Рамбан в своем комментарии объясняет, что над каждым народом он поставил Сара, своего ангела. Так вот здесь, что имеется в виду, что Машиах бен Давид поднимется над ангелами народов. И ему удастся отменить влияние этих ангелов на развитие событий в будущем. Как сказал Раби Ханин, что Всевышний не взыщет с народа, пока вначале не будет взыскано с ангела этого народа на небе. И так написано у пророка, тоже пророк Ишаяу. И будет в тот день, имеется в виду война Гога из страны Магог. Ашем накажет воинство небесное на небе и царей земных на земле. И в этом отношении сказано, что Машиах возвысится выше ангелов служения. А в законах Малахим о царях пишет Рамбам: если встанет царь из дома Давида, который будет глубоко изучать Тору и исполнять заповеди письменной и устной Торы, как его предок Давид, и приведет весь еврейский народ к служению Творцу, и будет вести войны Творца, то можно считать, что он Машиах. А если сделает он это и будет иметь успех, и построит храм на его месте в Иерушалайме, и соберет народ Израиля из рассеяния, тогда, безусловно, это царь Машиах. И он исправит весь мир, приведя всех к единому служению Творцу, как написано у пророка Цфании. Тогда я изменю за язык народов и сделаю его ясным, и все будут взывать к имени Творца и будут служить ему единодушно. В будущем Творец пошлет Машеха сделать то, что было непосильно никому до него, ни человеку, ни ангелу. С его приходом связывает свою надежду царь Давид: поднимаю свои глаза к горам, откуда придет помощь мне. И тут же добавляет: помощь мне от Творца, сотворившего небо и землю. Потому что и приход Машиаха, и его успех станут проявлением великого милосердия Творца. И сейчас мы с вами посредине жестокой войны. «Эц цара ли Израиль?» говорит пророк Ирмияу. «Час беды для Израиля, но из этой беды Творец нас избавит». Я пока объяснил только одну строчку, но я хочу вам показать, что говорит Талмуд в конце трактата Сота. Это последняя мишна трактата Сота, это 98-й лист. «Баиквот амашиах хуцпе язги». Во время пяток Машиаха, перед приходом Машиаха, наглость возрастет, жизнь подорожает, виноградная лоза даст плоды, но вино будет дорого. Вся царская власть, то есть управление народом, это будет как те, кто будут полагаться на свою силу, а не на Творца. Это называется минут. И никто не увещевает и не упрекает другого. Даже место заседания мудрецов будет местом непригодным. Галиль будет разрушен. люди с границы будут переходить из города в город и не найдут успокоения. Мудрость мудрецов испортится. Те, кто трепещут и боятся греха, на них будут смотреть и издеваться над ними. Аэмет и енедерет. Истина будет скрыта. Что это значит? Объясняют мудрецы. Нейдерет адарим адарим. Каждый будет со своей правдой. У меня я знаю только так, а не так. То есть правды не будет. Идем дальше. Пней скиним ильбину. Будут издеваться над мудрецами Торы и заставлять их побледнеть. Мудрецы будут стоять перед подростками. А эти подростки будут заставлять побледнеть старцев. Дочка встанет против своей матери, невестка против своей свекрови. Врагами станут домочадцы для человека. Пнея дорки, пнея келев. И лицо поколения, как лицо собаки. Сын не будет стыдиться отца. И вот это то, что я хочу вам прочитать. Завершается Мишна. Вальма ешелану ли ишаэн, алявину шебашамаем. И на кого мы сможем положиться? Только на нашего Отца, который на небе. Сейчас час беды, но война. Но говорят, когда кончится война, мы сделаем расследование, комиссия. Что это произошло? Самая сильная армия мира, самые сильные секретные службы. И все спали. Как такое могло произойти? И на это дает ответ Мишна в трактате Сота. На кого мы можем положиться? Только на Отца нашего, который на небе. Мы говорим Тиилим, час беды для Якова, но из нее спасет нас Творец. Сейчас происходят удивительные вещи, героические вещи. Вчерашнее, как написано у Рамбама, тот, кто вчера вообще нарушал все законы, все заповеди Творца, сегодня он возвращается и становится другом Творца. Сегодня, во время третьей трапезы, мне жена рассказала, мой сын старший рассказал, что он видел, рассказывала женщина из того кибуца, в котором погибло больше 100 человек, Беэри. Она закрылась в герметической комнате, в Миклате. И никаких заповедей она до этого не исполняла. И вдруг она сказала: Творец, только ты можешь меня спасти. И то, что она помнила, она начала произносить имена Творца. Авая, Элоким, Адни. Я измененно говорю. А она говорила Ашем Цвакот, Шакай. Я все время измененно. А она говорила, говорила. И вдруг она сказала: какой-то покой пришел ко мне. Я поняла, что они ничего не смогут, никакого вреда мне принести. Они хотели подорвать железобетонную вот эту железную дверь, которая вела. У них не взорвалась. 12 часов она там была. Она вышла оттуда, осветив имя Творца. Она свидетельствовала, что только Творец может спасти. И это момент особенный, когда весь еврейский народ объединяется. Это святые мгновения. Поэтому мы с вами должны эти мгновения использовать, чтобы сделать маленький шаг к Творцу, к нашему Отцу на небе. Только Он нас может спасти. Самая сильная армия, самая сильная разведка. Только Он. И это то, что написано в Торе «Эйн от милевадо». Это то, что Рав Хаим из Воложина в своей книге «Нефеш ха-Хаим» написал. Во время беды, во время опасности, если человек примет всем сердцем «Эйн от милевадо», нет никого и ничего, кроме него. Все силы скверны отпадут от него. Они не смогут ему причинить ничего, как в примере с этой кибуцницей, которая открыла в час беды путь к Творцу. Это то, что должен сделать каждый из нас. Маленький шаг к Творцу – это большой шаг к приближению окончательного избавления. Шавуатов, чтобы наши враги пускали ракеты себе на головы, чтобы ни один волос ни с одного еврея не упал, и что все плененные вернулись живыми. Омен кен и рацон. Шавуатов.